текст Веданта Панчадаши Видяры.
Почему Парамананда не осознается? Если я Парамананда, как я лишился этого знания? Фактически, я никогда не терял этого, поскольку если сам вид, который является безграничным Ананда, это нечто удаленное от меня, то я не могу не получить это, то я могу не получить это. Или, если бы это было чем-то, находящимся поблизости от меня, то остается возможность моей потери этого. Сам вид – это истинная природа, следовательно, никогда не удаленная и не близкая. Поэтому она никогда не может быть потеряна мной.
Сам вид – это чистое сознание. Оно никогда не затмевается. Но что же тогда затмевается? Мы не можем сказать, что мы безупречно, и все живые существа пребывают в чистом сознании. Затмевается наша восприимчивость, наш духовный разум, способность воспринимать. Например, Солнце, вокруг него вращаются планеты, оно находится в центре Солнечной системы. Маленькая туча не может затмить Солнце. Но для нас в конкретном месте туча иногда может затмить Солнце и может возникнуть темно. Что затмевает туча? Туча затмевает не Солнце, Солнце огромное, вся Земля даже его затмить не может. Туча затмевает наше восприятие Солнца. И вот для нас восприятие Солнца затруднено. Таким же образом, авидья затмевает наше восприятие Брахмана. Но не сам Брахман. Авидья – это прокрити, в которой преобладает тамас и раджас, а сатва подавлена. В том случае, если прокрити чистое, сатвичное, и тамас и раджас находятся в очень малой степени, это называется майя. И когда абсолют воплощается в майе, это называют Ишвара. Ишвара – это Бог, Господь, обладающий пятью силами. Но джива, душа, отличается от Ишвары. Она отличается чем? Сущностно или по энергии. Она отличается по энергии, но не сущностно. Второе отличие джива от Ишвары заключается в том, что Ишвара пребывает в чистой прокрити, в майе, светоносной, сатвичной. Джива пребывает в грубой прокрити, там, где действуют гуны, раджас и тамас. И сатва сильно подавлена. То есть в разных местах они пребывают, в разных аспектах прокрити. И третье отличие. Ишвара управляет той майей, в которой он пребывает, в которой он принял тело. Джива не управляет той авидией, в которой она пребывает, напротив. Авидия с помощью кармы и карма-бхау управляет дживой. Таковы три отличия дживы от Ишвары. Главное из них в том, что джива пребывает в майе, вернее, Ишвара пребывает в майе. Майя – это тонкая сатвичная вуаль, накинутая на абсолют. Ишвара является чидабхаса, отражением брахмана. Джива, душа, тоже является чидабхаса, отражением брахмана, но она пребывает не в сатвичной майе, контролируемой, она пребывает в прокрити грубой, это грубое прокрити называется авидья, она состоит из мритю татв, разрушаемых элементов, и она не контролирует эти татвы. И вот для души, пребывающей в прокрити, в грубой прокрити, называемой авидья, чидабхаса, вдохновляющий импульс абсолюта, его видение, джняна, брахма ахамхава, она затмевается. Не сам брахман, а способность дживы воспринимать эти вещи. Поэтому абсолют, Бог для души, затмевается не сущностным образом, а ее восприятие Бога затмевается. Он всегда есть, но вот восприятие Бога затмевается. Чем оно затмевается? Оно затмевается пятью кошами, пятью оболочками. Например, аннамая коша, физическое тело. Это вот я сижу здесь. Вот эта оболочка физическая, она дает такую бхаву. Пранамая коша дает чувство. я голоден, или у меня праны так-то чувствуется. Это пранамая коша. Астральная оболочка, манамая коша, она говорит, я такой-то, меня зовут так-то. Или нет, астральная оболочка говорит, я сержусь, или я недоволен. Вот на чувство брахмана, вот эти вот ощущения, они накладываются, и каждая оболочка дает свое ощущение. Ментальная оболочка, ведь не на моя коша, она говорит, я ученый, или там, я такой-то, у меня такой-то статус. Она накладывается на восприятие абсолютно. И оболочка блаженства, она говорит, я испытываю радость, мне хорошо. Эти пять оболочек затмевают чувство абсолютности, брахма-хамбхал. Это и есть причина о виде, невидении. Панчакоша-вивека означает, что мы должны эти чувства в себе отделить от чувства я брахма. То есть пять оболочек, они переживаются конкретно, они ведь не есть какие-то абстрактные такие вещи. И наша вивека заключается в том, чтобы всегда отделять себя от этих чувств, выделять чистейшее сознание, сам вид.
Мое восприятие дает мне неверное представление. Если природа атмы, являющаяся парамананда, непознана или невоспринимаема, не может быть никакой безграничной любви к атме. Любовь к данной вещи возможна только после того, как известны ее желаемые качества, такие как красота, приятные качества и так далее. Поэтому, если известно, что атма – безграничная ананда, конечно, она может быть средоточием безграничной любви. Но если это не так, любовь абсолютно невозможна.
У нас у всех есть множество карм, дающих карма-бхалы. И как проявляются кармы, и как они ведут к карма-бхалам? Кармы спят в виде самскар, а карма-бхалы реализуются в виде мысленных проекций, в виде проецирующей силы, толкающей делать что-либо и приносящей определенные результаты. И вот эта тонкая проецирующая сила – это вуаль видения двойственного ума. Например, наши шаблонные представления о реальности, наши привязанности к другим людям, концепциям, к органам чувств – все это разные виды карм, которые дают разные карма-бхавы. Вот если мы умеем безусловно пребывать в брахмане, безусловно любить, безусловно осознавать, без всяких проекций, без всяких двойственных представлений, мы начинаем становиться независимыми от кармы и кармабхавы. Тогда авидья постепенно уходит, мы утверждаемся постепенно в чистой сатве, а затем мы трансцендируем сатву. Авидья – это когда постоянный раджас, постоянный тамас. Сатвы очень мало, и осознавание очень затруднено. Мир людей – это мир, где доминируют раджас и тамас. Это не мир богов, не мир такого счастья, возвышенного, утонченного величия, гармонии, чудесного изумления, благоговения, красоты, изящества, утонченности, такой возвышенности. Если мы посмотрим вокруг, это не мир людей. Подобные вещи есть, но в мирах небожителей. И это чистая сатва. И подобные вещи в полноте абсолютной присущи Ишваре. Вот Ишвара – это средоточие Бога. Вот когда мы призываем Дататрею, мы его призываем в форме Ишвары. Когда мы поклоняемся Шиве, его проявлениям, все это Ишвара в различных ипостасях. Вот ему в полной мере все эти вещи они присущи. Он обладает чистейшей сатвой. Сам при этом, будучи Чидабхаса, отражением Брахмана, отражением Абсолюта. И высшие миры богов, боги, также являются Чидабхаса. Чидабхаса, где сатвы больше, а примеси раджаса и тамаса незначительны. Мы, души, тоже являемся отражением Брахмана, тоже Чидабхаса, но примеси раджаса и тамаса гораздо больше. Поэтому мир людей – это всегда такой сложный мир, проблемный мир. Всегда кто-то кого-то разоблачает, бомбит, ворует что-то у кого-то, добивается целей своих, поэтому приходит страдание. Все это символы авидьи. На духовном пути задача очистить себе раджас, очистить себе тамас, утвердиться в чистой сатве, развить способность контроля с майи, с отвичной майи, двигаться в сторону Ишвары. Учение 16 кал, она как раз четко нам говорит, как двигаться по 16 кала до уровня Ишвары, до уровня Брахмы Творца, чтобы превзойти риту. Рита Дхарма — это самое последнее, которое превосходится. Допустим, есть Варна Дхарма, общественная Дхарма. Когда мы отрекаемся от мира, становимся саньяси, просто возникает вайрагья. Варна Дхарма, Дхарма человеческого общества превосходится. Ашрама Дхарма, разные статусы жизни, связанные с молодым телом, средним телом и старым телом, превосходится, когда человек познает, я не есть это тело, вот эти периоды, брамачари, грихастха, ванапрастха, саньяси. Когда он познает, что я не есть это тело, ашрама Дхарма превосходится. И остается две тогда, свадхарма, свой личный индивидуальный путь, и рита Дхарма. Рита Дхарма — это вселенский путь. Путь богов, путь звезд, планет, путь течения времени, все, что управляет гунами, татвами, все, чем занимаются великие боги. Индра, Ваю, Варуна, Агни, Сома, Чандра, Сурья и так далее. Асватхарма – это наша карма, наш гороскоп, наши васаны, самскары и наша ичха, немного нашей свечха-чары, свободы воли. И вот когда мы очищаем свою карму, мы освобождаемся от социальной кармы, от любой социальной кармы, любых социальных концепций, привязанностей, связок с социумом, обязанностей. Мы отдаем все долги, эта карма нас не трогает. Потом мы освобождаемся постепенно, хотя не полностью, от ашрама-дхармы, отождествления с телом и тех стадий, которые оно проходит. Затем мы развиваем свою свадхарму, мы очищаем собственную карму и развиваем волю, волю и осознанность. Тогда свадхарма – личный индивидуальный кармический путь, карма, записанная в Муладхара-чакре, управляемая Ганешей, она развивается в ичху, в свободу воли. И свобода воли возрастает так, что этот путь называется путь сватантрии, естественной свободы в осознанности, путь свечхачары, путь следования своему «я», воли своего «я». И остается рита Дхарма, закон звезд, планет, времени, вселенский закон гравитации, хода времени, закон богов. И вот его мы превосходим в самую последнюю очередь, и то не полностью. Его превзойти невозможно, пока вы человек, или даже пока вы бог невысокого ранга. Полностью этот закон превосходится на 16 кала. Когда мы обретаем сами новый статус Ишвары. Почему мы говорим, что мы идем по пути становления Ишвары в форме Брахмы, в форме Вишну. Это не так принципиально. В форме Дататрии, Шивы, конкретная оболочка. Все это определенный статус Ишвары. Статус свободы от вселенских законов и последнего вселенского закона Риты. Почему? Потому что мы обладаем такой силой оперирования майи, таким контролем гун и татв, что они нас больше не связывают, мы можем творить новую вселенную. То есть мы превосходим вселенский закон Брахмы, когда сами становимся новым Брахмой. И вот духовный путь очищения – это также превосхождение четырех видов дхармы. И вот эти четыре дхармы – чатур дхарма. Они как бы у каждого существа, он вписан во все эти четыре дхармы. И чтобы превзойти дхарму, мы должны соединять осознанность и, действуя в той или иной дхарме, хорошо исполнять свои обязанности, самоотдачей, осознанно, чтобы эту дхарму исчерпать. Когда мы исчерпываем, более высокая дхарма нам открывается. Например, человек практикует, стал садху, стал джняни, исчерпал карму людей. Исчерпал карму обычных садху, двигается дальше, стал ситхом. Исчерпал карму джняни, стал божеством. То есть он исчерпал карму человеческой расы, об условности человеческого тела. В каждой, если он в каждой дхарме, в дхарме садху, в дхарме джняни, дхарме ситха действовал безупречно, он истощил все эти дхармы, все эти пути он истощил.
Любовь к неизвестной вещи абсолютно невозможна. Но безграничная любовь к атме – предмет нашего опыта. Поэтому вам придется признать, что она познана. Теперь давайте рассмотрим это подробно. Если параматма, являющаяся природой атмы, неизвестна, известна, то желание чувственных объектов совершенно невозможно. Считается, что чувственные объекты дают счастье. В сравнении с безграничной мананда, даже все возможное чувственное удовольствие является малейшим. Кто будет жаждать обычного кусочка пищи после того, как наслаждался роскошной трапезой? Более того, мы прибегаем к чувственным объектам как средством достижения результата, а именно счастья. Желанием средств руководит желание результата. Если результат достигнут, желание средств является излишним и не возникает.
Тамас – это инертность, раджас – это движение и стремление к плодам и целям, а сатва – это вибрация. И когда мы изживаем тамас и раджас и утверждаемся в сатвичном измерении, наша концепция жизни тоже меняется. Мы понимаем, что суть проявления жизни – это испускать вибрацию, пребывать в вибрации, познавать вибрацию, светоносную вибрацию. Например, когда мы практикуем преображение в иллюзорное тело божества, то постепенно, читая мантру, визуализируя движение мантрических слогов вокруг, мы укореняемся в представлении, что мантра – это речь божества. То есть обычно мы говорим языком, передаем слова, а божество, оно вибрирует. Оно передает силу мантры, передает какие-то мудрые символы. Оно действует на другом уровне, на уровне вибрации. Так действует сатва. Или, допустим, божество испускает из руки свет, дает благословение, и судьба человека меняется. Оно не говорит ничего. Оно не говорит, допустим, ты должен сделать то-то, или тебе надо так-то. Оно просто передает бхаву, передает вибрацию. И судьба человека очищается и меняется. Это даршан чистой садхана.
Если результат достигнут, желание средств является излишним и не возникает. Если я уже осознал себя в качестве безграничной ананды, зачем мне гнаться за ничтожными чувственными объектами, когда мое стремление к ним обусловлено туманной надеждой, что они дадут мне немного счастья? Таким образом, вывод таков, что если мы принимаем атму за средоточие безграничной любви на основании нашего опыта, она никогда не может являться парамананда. В любом случае есть погрешность. Если вы скажете, что безграничная ананда атмы не познана, тогда безграничная любовь к атме, которая ощущается, будет отрицаема. С другой стороны, если вы признаете, что безграничная ананда атмы познана, что противоречит нашему опыту, стремление к чувственному опыту будет необъяснимым.
Когда познается атман, уходит стремление к любому чувственному опыту, кроме того, что естественен и остается по прарабдхе. Но к нему не возникает ни привязанности, ни чувства переживателя этого опыта. Познание атмана меняет ситуацию в том смысле, что мы можем питаться светом атмана. Мы можем реально питаться светом атмана. И то питание, которое мы получали через внешние объекты, через привязанности, отношения, эго, амбиции, свет атмана нам заменяет. Допустим, мы не можем заменить питание для физического тела, но речь о питании для тонкого тела, энергетического и для ума. И тот, кто питается светом Атмана, он может это делать, потому что всегда помнит об Атмане. Он никогда не забывает о своей связи с ним, самбандхи. И благодаря этому эта связь всегда углубляется. Он испытывает ананду, и вследствие этого у него нет желания питаться чем-то другим, поскольку он чувствует, что эта пища, она хуже по качеству. Питание светом Атмана, восприятие импульса ануграхи, божественная любовь, все это тождественные вещи, синонимы. И нидидхьясана подразумевает, что мы всегда настроены на Атман через созерцательное присутствие, и мы можем питаться светом. То есть нидидхьясана это непрерывное питание Атмана. Нидидхьясана это не есть просто внимательность, это не есть внутренний наблюдатель просто так. И об этом в виде ранее в Панчадасе тоже четко пишет. Нидидхьясана – это именно непрерывное созерцание Брахмана и больше ничего. Говоря проще, человек живет только Богом, а те остаточные кармы, какие есть, они двигаются естественно. Тогда его кармы исчерпываются, и постепенно он двигается к полному очищению кармы.
Определение препятствия. Если препятствие мешает нашему осознанию природы безграничной ананды, мы, конечно, должны устранить это препятствие. Тем не менее, пока мы не знаем, что собой представляет препятствие, сделать это невозможно. Для того, чтобы вылечить больного, нужно поставить диагноз. Таким образом, в следующем отрывке дается определение препятствия. Препятствием называется то, что противоположно данной вещи, которая есть и известна, и мешает доступу к ней. Предположим, есть вещь, которая существует и известна, или воспринята нами. Вы будете общаться с ней соответственно тому, чем она является. Но мы скажем, что есть препятствие, если вместо ее существования и нахождения в поле зрения нашего знания или опыта, она преподносится как несуществующая и недоступная для познания. Скажем, у вас есть ключ от вашего дома в кармане. Он в вашем кармане. Вы можете почувствовать его. Вы можете открыть им дом. Каким-то образом вы упускаете тот факт, что в вашем кармане что он в вашем кармане, и начинаете искать его. Затем, несмотря на то, что ключ продолжает находиться там, он вам недоступен, и вы не можете открыть ваш дом. Продукт такого отсутствия доступа к вещи называется препятствием. Другими словами, препятствие отрицает существование вещи и знание вещи, находящейся в поле зрения индивида. Причина возникновения препятствия. После определения данного препятствия в целом, в следующем отрывке рассматривается причина его возникновения на примере неотчетливого голоса сына, что сравнивается с отсутствием осознания собственной природы, безграничной ананды. Поскольку голос сына звучит, причиной возникновения препятствия является одновременное пение многих учеников, в то время как здесь главной причиной ложного знания является только не имеющее начало невежество. В случае иллюстрации причиной является совместное пение многих учеников, из-за чего голос сына слышен неясно, несмотря на то, что отец знает, что его сын поет.
Голос сына – это ануграха Абсолюта, переживание Брахма-Хамбхавы, природа Абсолюта. А голос других в этом хоре – это энергия пяти оболочек, энергия кармы. И вот голос Атмана на фоне голоса пяти оболочек и голоса карм слышен, но неотчетливо. Вот это и есть главное препятствие. В Дивьялоке, может быть, лет 5 назад я делал такой эксперимент. Все сидели и слушали музыку, громкую музыку. потом выключали музыку, и было слышно, что работает кондиционер. Явно работает. Но пока музыка играла, никто не слышал, что он работает. Ну, может, кто-то что-то слышал, это не я. Вот музыка была препятствием для восприятия кондиционера, но кондиционер работал всегда. И мы убрали лишнее, убрали музыку, и звук кондиционера стал отчетливым. Таким же образом и с восприятием атмана. Его забивают движение ума, движение пяти оболочек. Когда мы отделяем их и останавливаем движение ума, восприятие атмана становится возможным. Пять оболочек и отождествление с ним дают различные загрязнения. Это мало загрязненность, викшепа колебания и аварана. Кармическая завеса. Духовная практика состоит в очищении этих мал и завес. И наивысшая духовная практика заключается в том, чтобы очищать не силой ума, а очищать силой самого Бога, силой самого Абсолюта, силой божественной благодати, силой божественной милости, силой предпратьякша, прямого пребывания в Брахмане, Бхавы Ахам Брахмасме. То есть силой Абсолюта, который сам себя же очищает. Вот это наивысшая духовная традиция, наивысшая духовная практика, присущая в любой религиозной традиции, она есть на самых высоких стадиях. Когда основа, путь и плод сливаются. Когда метод и мудрость одно и то же. Мудрость – Брахман. Метод – пребывание в Брахмане, прямое пребывание.
Теперь рассмотрим иллюстрируемое, тему, ради которой дан пример. Авидья – это собственное невежество, коренная причина, заставляющая человека отрицать свою природу, парамананду, и заставляющая считать ее известной и неизвестной. Это невежество не имеет начала. Как правило, любое невежество не имеет начала. Если в настоящее время вы не знаете о данной вещи, ранее вы не имели знания о ней. Если бы оно присутствовало, для невежества было бы невозможно существовать с этим знанием. Невежество безначально, но оно оканчивается с возникновением знания о вещи. Невежество – причина ошибки. Незнание себя – описывается в качестве главной причины ложного знания, а также ложных проекций «я». Если бы человек знал, что его природа – сат-чит-ананда, для него не было бы ничего недостижимого или еще недостигнутого, и не было бы причины для любого воплощения, так же, как и необходимости желать творения. Только когда человек невежественен, результаты прошлых действий, карму пхалы, обретают импульс, чтобы произвести тело, обеспечивающее возможность исчерпать карму пхалы и обеспечить спокойное завершение пути. Далее, невежество, вызывающее ложные проекции, дает начало всем типам ложных заключений о себе, мире, Творце, Ишваре и их взаимосвязи. Эта причина – по которой говорится, что невежество является основной причиной вьямоха, ибо причине невежества воспринимаемая ананда не осознается человеком в качестве своей истинной природы. Причина авидьи – неведение. Если неведение мешает познанию нами нашей истинной природы, безграничной ананды, оно должно быть устранено всеми возможными способами.
И вот текст Панчадаси, он очень важен, потому что, видя ранее, по его реализации адвайтических истин, он сразу идет после Шанкара и Гаудапады. Вот. Гаудапада, Шанкара, и вот после них можно поставить видя ранее. По степени постижения. Для постижения адвайты очень важно изучать Панчадаси. На него ссылается Шри Рамана Махариши. Шри Рамана Махариши в своих даршанах ссылался на, в основном на два текста. На йогу Васиштху и на Панчадаси. И особенно, когда вы проповедуете другим, очень важно раскрывать людям глаза на важность устранения неведения. В современном мире духовная практика часто не говорит о неведении. Она часто сводится, наоборот, к утончению неведения, к потаканию неведения, к дальнейшему углублению развития неведения, превращения в его, ну, в красивые формы. Вот так. К этому относится фитнес-йога, различные такие приятные способы анава-марги, но по сути они ничего не меняют, они не убирают неведение. Люди получают что-то, проходят какие-то тренинги, практики. И вот весь слой такой культуры просветления, существующей в настоящем мире, он часто, ну, такой невысокий. Потому что мастера, ведущие, тренера, которые ведут это, они по уровню до ведерания не дотягивают. Ну не дотягивает и все. Ни до Рамана Махариши, ни до Васиштхи. Ну я не говорю там о Гаракшанатх. Ни по воззрению, ни по медитации, ни по поведению. Не дотягивает вообще даже рядом. До Шанкарачарьи. То есть нет того уровня понимания, почему нет. Тапаса нет, не выполнен тапаси. Ну есть какие-то по верхам, нахватано что-то. Есть какой-то небольшой опыт, есть заслуги, и все. Я звезда. Вот, слушайте меня, следуйте меня. Но величие нашей школы, Гуру Шишья Парампары, линии передачи как раз в том, что мы имеем связь с этими святыми, мы имеем это великое воззрение, эти великие дхармы, великие учения. И это очень важное оружие для устранения неведения. Потому что вот таким оружием слабым неведение невозможно устранить. Такое неведение можно упаковать в красивую обертку только. Подать его, продать на рынке просветления. Все. Чем и занимается весь западный мир. От Америки до Европы. Мы же не действуем на рынке просветления. Мы вообще не занимаемся рыночными отношениями. И не продаем его. Вот. Но мы можем с помощью учения, с помощью благословений святых, действительно помогать душам устранять неведение. Из чего надо начинать? Надо говорить о том, что неведение существует, так же, как и наша божественная природа. И часто люди говорят о наличии божественной природы, но они не говорят о неведении, которое сопровождает и закрывает эту божественную природу. Если вы уже совершенно обладаете божественной природой, чего вы здесь воплотились? Вот чего вы здесь делаете вообще? Может быть, миссия у вас, аватар тогда. Тогда вы должны спасти этот мир. Павел Бабаджи как-то говорит тоже. Но если это не так, значит есть неведение, значит есть проблематика, большая проблема. И чтобы достичь совершенства, мы должны устранить это неведение. И вот очень важно говорить, что есть путь устранения неведения. И что неведение является причиной страданий. И очень важно практиковать, добиваться успеха в устранении неведения, прилагать большие усилия. И что это не простой путь устранения неведения, но это самый великий и самый достойный. И надо детально рассматривать это неведение и как его устранять. То есть, когда мы передаем дхарму, мы можем помочь душам выполнить огромную эволюционную задачу. Помочь им устранить сущностное неведение. Но мы им должны рассказать, что это неведение существует. И вот если вы от себя скажете, у вас неведение, вы можете быть неуслышанными. Скажем, да кто такой, что ты рассказываешь, что у меня неведение, у тебя самого неведение. Душа должна быть открыта. Если даже душа будет вам открыта на некоторое время, то не факт, что дойдя до какого-то уровня, она будет продолжать быть открытой. Если она вас будет воспринимать личностно. То есть мы действуем в гуру Шишья Парампаре. В цепи, в линии передачи учитель-ученик. Это очень важно. То есть мы не от себя действуем. Мы передаем знания более высокого плана. То, что называют апурушея. Все ведическое знание. Второе, мы действуем на основе священных текстов. Мы передаем не свои взгляды. Не свои взгляды. как человека, как личности. И даже не взгляды гуру, то есть когда даже мы передаем взгляды гуру, это не собственно взгляды гуру. Это взгляды святых всего древоприбежища, это взгляды Упанишад, или Тант, или Упадеш. В конечном счете это чистейшее ведическое знание, то, что называют Шрути. Поэтому гуру всегда считается тот Шротрия Брахмаништха. Шротрия тот, кто знает Шрути. Хорошо, очень хорошо утвердился в Шрути. Знание писаний, авторитетных текстов, их толкование и, главное, понимание их на личном опыте. А Брахмаништха – это тот, кто утвердился в Брахмане. Тот, кто твердо утвердился в понимании истины. И вот гуру Шишья Парампара, она всегда связана, что есть линия гуру, связанная с принципом Шротрия Брахмаништха. И вот когда мы действуем так, то мы действуем от линии передач, мы передаем точку зрения шастры. И очень важно передавать такую точку зрения шастры. И приучать мирян, практикующих, тоже мыслить с точки зрения шастры. Собственный опыт важен. Именно через опыт приходит реализация. Но на начальном уровне собственные опыты и собственные измышления ни в коем случае не должны перебивать наставления шастр. Через понимание шастр мы должны вести к интуитивному постижению смысла шастр, который лежит действительно в собственном опыте, но именно через раскрытие понимания. И вот когда мы так действуем, то мы действительно можем говорить людям о неведении и о важности его устранения. Когда мы говорим о важности устранения неведения, то фактически мы душам открываем глаза. И когда душа открывает глаза, перед ней открывается картина, как оно есть на самом деле, она просто вот изумляется, что как она этого раньше не видела. Все ее миропонимание, все ее мироощущение просто переворачивается. И раньше, после 95-го года, я очень много уделял внимания именно аспекту неведения, аспекту устранения неведения. Очень детально разбираю так, что вот люди на лекциях, после лекций, приходили, желая стать монахами. Ну, я также говорил о неведении, которое несет там варна-дхарма. Варна-дхарма не ведического общества, а материалистического обусловленного общества. Когда душа, у нее раскрываются какие-то вещи на глазах, раскрываются глаза на какие-то вещи, это ваша победа как представителя гуру Парампары, как миссионера, проповедника, как дающего наставника, когда у души вот реально спадает пелена с глаз. Это очень важно. И что есть путь устранения неведения, и вы можете его устранить. Но неведение – это серьезный враг, это серьезный противник. Он такой противник, что его не видно, но он контролирует все. И вы его должны увидеть, прилагать усилия, а затем вы должны его победить. Это и есть путь Адвайты в Санатана Дхарме. И вот причины неведения очень детально разбираются в Панчадасе.
Для этого мы должны больше узнать о неведении. Информация о ее причинах, ее действии и прочем будет способствовать ее уничтожению. С этой целью рассматривается Пракрити, причина авидии. Пракрити вместе с ее эффектами описывается в следующих 2,5 отрывках. То, что является отражением Брахмана, чьей природой является Чит и Ананда, и состоит из гун, а именно сатвы, раджаса и тамаса, является Пракрити. Это Пракрити 2 видов и еще одного. Пракрити – это творческая сила, подчиненная Брахману. Слово Пракрити также означает материя. Ни Брахман, всенаполняющий принцип чистого осознания, не может творить сам по себе, ни Пракрити, инертное по природе, не может делать это. Пракрити может творить в присутствии Брахмана.
Очень важный момент, это известно, слышали мы уже, это теория отражения Пратибимба Чидабхаса. Брахман сам не творит, а творит Пракрити, но Пракрити находится рядом с Брахманом. И Чидабхаса, когда Пракрити как бы насыщается, вдохновляется импульсом Абсолюта. И вот творчество, гуны, тантовые элементы разворачиваются из нее в присутствии Брахмана. Но сам Брахман ничего не делает, он только присутствует. Как шар железный лежит рядом с костром и накаляется. И тогда человек может увидеть железный шар накаленный. Он может подумать, что шар этот огненный. Но этот шар он не огненный, он железный, но он накалился. Таким же образом, Пракрити насыщена как бы творческим влиянием Абсолюта. И это творческое влияние Чидабхаса побуждает ее творить. Сам Абсолют отделен от всего этого.
Пракрити как бы оживляется отражением Брахмана. Вот почему здесь говорится, что Пракрити является отражением Брахмана, чьей природой является Сат-Чит-Ананда. Несмотря на то, что слово «сат» не упоминается в отрывке, оно подразумевается. Отражение Брахмана также называется Чидабхаса. Пракрити состоит из трех гун, а именно сатвы, раджаса и тамаса. Любому творению предшествуют три аспекта, а именно знание, действие и материя. Этим трем предшествуют три гуны, соответственно. Пракрити бывает двух видов, как установлено в следующем отрывке. Фактически она трех видов, и о третьей разновидности будет рассказано в отрывке номер 18. Об этом говорит содержащийся здесь союз «ча», что подразумевает наличие нерассматриваемого здесь. В настоящий момент автор фокусирует свое внимание только на этих двух типов, рассматриваемых в данном отрывке. Еще одной особенностью этого анализа является то, что Видьярани Муни разграничивает Пракрити и Майю, считающихся синонимами в Веданте. Конечно, он проводит это тонкое различие для более полного исследования и детального изучения предмета. Два вида Пракрити, соответствующие им причины и вызываемые им эффекты таковы. В зависимости от чистоты или нечистоты чистоты сатва гуны, эти два типа прокрити известны как майя и авидья. То, чьим отражением является майя, и кто обладает контролем над ней, это он, всезнающий Ишвара.
Это то, о чем мы говорили перед этим. Прокрити двух видов – майя и авидья. Майя – это чистая сатва, и когда Брахман отражается в ней, это Ишвара, Бог творит. Наделенный способностью творить, поддерживать, разрушать, проявлять, сокрывать божественное. А когда Брахман отражается в раджасе и в тамасе, это джива. Ишвара контролирует сатвичную майю, джива не контролирует раджасичную и тамасичную авидью.
Определение майи и авидьи. Майя и авидья – это составляющие прокрити, но они различны по своему содержанию. Как мы видели, прокрити состоит из трех гун. Прокрити называется майя, когда преобладает сатва гуна. Также прокрити называется авидья, когда сатва гуна не доминирует. Майя и авидья действуют в диаметрально противоположных направлениях. Там, где присутствуют вишудхи, чистота сатвы, она называется майя. Чистота означает доминирование сатвы гуны благодаря отсутствию примесей или непреобладанию двух других гун. Пракрити никогда не может быть свободной ни от одной из трех гун, хотя они могут находиться в различных соотношениях. Следы раджаса и тамаса, конечно, всегда будут присутствовать, несмотря на то, что их эффект будет незначительным в случае майи. Сатва гуна является пракаша тмака, светящийся, светящий в том смысле, что она дает знание и ананду. Пракрити всегда является чидабхаса, как отмечалось в предыдущем отрывке. Майя – это часть Пракрити. Естественно, также должна обладать той же Чидабхаса. В итоге мы можем определить Майю так. Та Пракрити, где преобладает сатва-гуна и которая является отражением Брахмана, чьей природой является сат-чит-ананда, называется Майя. В отличие от этого, Пракрити, обладающая Авишудхи, не обладает чистотой или обладающей нечистотой, называется Авиди.
И вот здесь, когда мы говорим о важности чистого видения, нечистого видения, и что сансарный мир, он относится к категории нечистых, но наша задача его очистить. Имеется в виду, что Пракрити с Раджасом и Тамасом, она вот несет Авидию. Например, у животных нет религии. Или религиозная практика, духовная практика в материальном мире сильно ограничена и часто с большими примесями. Ну, например, здесь религиозные войны, противостояния. Потому что в религиозность приносится много раджаса, много тамаса, много эгоизма, много клеш. И вот эта религиозная сила не в состоянии их сублимировать, не может их растворить. Если опуститься в мир еще ниже, мир голодных духов, там нет религии вообще. В мире ада тоже нет религии. Там, если боги воплощаются, то только как шактималы, обладающие силой, они силой усмиряют существ этих миров. Если мы поднимемся выше, напротив, там религиозность встроена в чистых странах, в небесных мирах, все служат Богу, все находятся в той или иной степени самадхи, в той или иной степени святости и осознанности. Почему? Потому что доминирует сатва, пропорция гун другая. А раджаса, тамаса мало, сатвы много.
Нечистота обязана своим возникновением смешению раджаса и тамаса в различных соотношениях с сатвой. В случае авидии две другие гуны преобладают, в результате чего сатва находится в подчиненном положении. Подобно майе, авидия также является чидабхаса, что свойственно пракрити. В итоге авидия может быть определена так. Это пракрити, смешанная с раджасом и тамасом, и таким образом, где нечистая сатва не преобладает, является чидабхаса, называется авидия. Здесь исчезает ананда, являющаяся природой брахмана.
Итак, чидабхаса не преобладает, то есть отражение брахмана уже не преобладает из-за раджаса и тамаса. И следующий шаг, что ананда исчезает. То есть несчастливые миры, несчастные миры, безрадостные миры, безблагодатные. Если божественные миры богов, они всегда радостные, всегда благодатные, потому что ананда есть. Чидабхаса не затмевается раджасом и тамасом. То как только пропорция раджаса тамаса меняется, благодать уходит. И можно на примере Земли тоже. Астрологическое влияние в Кали-юга наступает, все. Миры становятся безблагодатные. Те виды мантр, тапаси, яги, которые были благоприятны в сати-югу, два пара югу, трета-югу даже, сейчас перестают работать. Потому что не идет благодать через многие вещи. Астрологическое проявление планет, еще меньше благодати, еще меньше счастья у людей, еще хуже настроение. Духовность подавляется тогда. Люди начинают думать, как воевать, начинают искать врагов. Вот как в здравом уме, трезвой памяти, обычным хорошим людям придет это. Искать врагов, думать о войне. Но когда количество благодати уменьшается, количество раджаса, тамаса приходит, это становится естественным. Такого материального мира Кали-юга сейчас. Это следствие авидии.
Здесь исчезает ананда, являющаяся природой брахмана, поскольку две оставшиеся гуны одерживают верх над сатвой. Тем не менее, ананда не может исчезнуть полностью. В итоге, из-за чистоты или нечистоты сатвы, та же пракрити известна как майя и авидия. различие между Майей и Авидией показательно для понимания существования Ишвара и Дживы. Но заключительной целью развлечения является описание модус операнди Авидии, которое дает Дживе страдания сансары, существование ограниченного и несчастного.
Чем плоха Авидия? Авидия плоха тем, что она дает страдания. И вот четыре осознанности – это как раз следствие Авидии. То есть исчезает отражение Абсолюта из-за Раджаса Тамаса, Ананда уходит, появляется Авидия, а Авидия уже раскрывает сценарии страдания, страдальческие. Поэтому очень важно раскрывать глаза практикующим на то, что Авидия не безобидная вещь. Ну, когда вы человеку говорите, надо устранить Авидию. Это самая главная задача. И познать Брахмана. Допустим, если вы просто говорите, надо познать Брахмана, любить Бога это хорошо, Бог самый важный, самый главный. Ну, он может сказать, кто знает, есть он или нет, самое главное или это не самое главное. Но когда вы говорите, у тебя есть неведение, и из-за этого неведения ты можешь страдать, и что познание Бога это, ну как бы не прихоть, а это жизненная необходимость, потому что без устранения неведения ты не будешь иметь счастья. Это очень помогает душе убрать иллюзии и вступить на путь устранения неведения, собраться, дисциплинировать себя. Легко отбросить ненужные вещи, потому что твоя главная задача познать Абсолют, устранить неведение. И неведение не безобидная вещь, оно приводит к страданиям. И живые существа страдают, это факт. И они страдают именно по причине своего неведения, что они могли бы не страдать. У них есть выбор, они не обязаны страдать. У них всегда есть выбор. Но они должны сделать правильный выбор, просто устранить неведение, двигаться в другом направлении, не в направлении эго-мирских желаний. И вот если в результате ваших объяснений, вашей проповеди душа осознала это и начала двигаться от эго и мирских желаний в сторону устранения неведения, в сторону просветления, это очень важно. Потому что мотивация души в материальном мире обусловлена, она слабая. И когда вы объясняете учение, очень важно помогать этой мотивации раскрыться правильно.
Но заключительной целью развлечения является описание Авидии, которое дает Дживе страдания сансары, существование ограниченного и несчастного, для того, чтобы при помощи исследования была обнаружена истинная природа человека, Ишвара. Вторая строчка этого отрывка описывает Ишвару. Чит означает «чистое сознание», отражением которого является Майя, то есть Чидабхаса. Это можно также рассматривать как чит в условиях Майи, проявляющийся в качестве Чидабхаса. Это Майя Бибхам, господствующая над всей Майей, называется Ишвара. Ишвара – это принцип творения.
Для чего мы рассматриваем принцип Ишвары? Принцип Ишвары важен для нас в плане понимания нашего идеала. Брахман без формы и качеств для души непонятен, непостижим. Первые шаги духовной жизни душа всегда она ориентируется на идеал. И древо прибежища оно олицетворяет такие идеалы. И Ишвара как абсолютный Бог, как Брахма-творец, как Шива, как Вишну, он олицетворяет для нас Ишта-девату. Ишвара для души приходит в форме Ишта-деваты. И когда мы говорим об Ишваре, как о чистом сознании, как об отражении Абсолюта в чистейшей сатве, в чистейшей майе, мы задаем идеал, мы задаем направление эволюции для души. И учение 16 кала, она описывает, как живой душе двигаться в сторону эволюции. У души всегда есть будущее в относительном измерении, в поведении. В воззрении абсолютно там нет разговора об эволюции, о будущем, о прошлом. Ну как бы брахман — это непостижимая категория. И когда вы его осознаете, там не о чем говорить. Можно быть, но говорить не о чем. И это называется воззрение, джняна. Но душа не живет только воззрение. Более того, она воззрение живет очень малой своей частью пока. А душа живет в поведении, в относительном, в таттвах, в категориях кармы и времени. И очень важно тоже показывать движение в относительном измерении, в поведении. Нам есть куда всегда двигаться. И это абсолютно необходимо делать.
Как творец Брахман имеет статус Ишвары, того, кто обладает властью над всем космосом. В мире различные люди могут иметь власть над различными областями деятельности, но не над всеми. В отличие от них, Ишвара обладает полным господством над чем-либо и всем, будучи господином всех господ. Ишвара, благодаря господству над Майей, всезнающий. Слово «сарвам» включает все области знания, включая творение, поддержание и разрушение Вселенной. Нет ничего неизвестного Ишваре, общего или частного. Сарваджнах также означает «сарвашактиман», тот, кто наделен всеми силами. Здесь фраза «все силы» относится к тем, что принадлежит творению. Таким образом, чит, благодаря влиянию майи, играет роль Ишвары. Сарваджна, сарвашактиман. И, конечно, вездесущего, поскольку он брахман.
Итак, сарваджняна, всеведение, сарвашактиман, обладающий всеми силами. И последний – вездесущий. И вот наше движение по пути эволюции в сторону Ишвара, движение по 16 кала, оно ведь это не движение эго к власти, каким-то высоким положениям. Это движение в сторону устранения неведения, прежде всего за счет предания Богу. Потому что Ишвара, он ведь не сам себе сарваджняна, он не сам себе сарвашактиман. Он сарваджняна и сарвашактиман, владыка всех энергий, по причине чидабхасы, по причине отражения света Абсолюта, по причине чистейшего проведения божественной мудрости и божественной воли. Говоря проще, по причине великой веры, великой преданности, великой самоотдачи.